персонально ваш.
15:07 в российской столице. С нами с вами сегодня зампред столичного НК Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца. Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Ева, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
У нас идет трансляция в сети Визоре. Уже можете подключаться также к YouTube-каналу «Эхо Москвы». Ну и реплики в адрес гостя, вопросы к гости самого разного свойства на наши традиционные средства связи. Это смс-приемник +7 985 970 45 45, Twitter-аккаунт «Вызван», чат в YouTube и форма на сайте echo.msk.ru. Ева, давайте начнем с истории освобождения и последующего задержания сегодняшнего Алексея Навального. Вообще в такие дела включается правозащита? Это что такое? Человек отсидел 30 дней, не домой
вышел,
помыться,
не
жену обнять и сразу в кутузку. Это нормально вообще?
Ну, это нормально. Более того, даже внутри уже системы, да, будучи за решеткой, в данном случае мы речь ведем о СИЗО, не о спецприемнике, в котором находился Алексей Навальный. Если человек совершает какое-то нарушение, его могут поместить в ШИЗО максимально на 15 суток, но если он, выходя по дороге, что-то такое совершает, его тут же берут и обратно туда помещают. Поэтому в данном случае примерно то же самое правило распространяется и на пребывание в спецприемнике. Вот он вышел, новое правонарушение, тут же его берут и закрывают. Но на самом деле нет никакого закона, который бы ограничивал число вот таких пребываний в спецприемнике, поэтому он может туда возвращаться снова и снова. И мне кажется, его там уже ждут, уже там пытаются от него каких-то даже неожиданных вещей ожидать. Вот помните историю, когда начальник спецприемника мне рассказывал, как они отнеслись к тому, что он пошутил, сказал, что вот в честь чемпионата мира по футболу им всем там давали круассаны, там пиво безалкогольное и прочие радости. Вот. Ну, поэтому все от него теперь ждут чего-то такого нового и интересного. В общем, знаете, это как местная звезда, которая должна все время радовать.
То есть с ней не хотят расставаться.
Я думаю, что они не то, чтобы не хотят расставаться, в данном случае они вынуждены принимать снова и снова, когда он приходит, но я так полагаю, что он все-таки украшает это место.
Ну, если вот так в глобальном смысле поставить вопрос, да. Это дисциплинарная мера по отношению к Навальному, то есть ему хотят продемонстрировать, ты будешь с нами столько, сколько мы посчитаем нужным, пока не сделаем из тебя обещанную.
Ну, потому что мы сейчас гадаем, что же ему, потому что объявлена была только, да, часть вот 4 статьи, да, 20.2, вот, но что именно, да, что конкретно, что называется, непонятно же до сих пор, что ему вменяют.
Непонятно. Более того, вот мы в последний раз, когда его задержали, не были, и поэтому не знаем тоже. Мы в ближайшее время обязательно сходим в спецприемник, я думаю, что он нам расскажет.
Но... А, то есть вы пойдете к нему?
Да, да. Да. Мы часто его посещали, когда вот в прошлые разы он был. Но обычно он не жаловался ни на что. Вот, я говорю, больше юморил. Вот, развлекал и сотрудников, и нас. Ну, вообще, на самом деле, он был достаточно таким комфортным, если можно так выразиться, сидельцем. Никаких проблем с ним не было. Единственное, там телекамеры были всегда, когда его туда помещали, пытались прорваться журналисты. Но это вот такой единственный, пожалуй, нюанс. Все остальное было в рамках, и сотрудники никогда на него ни на что не обижались. Вот, что касается вот этой периодичности, с которой он попадает туда, я думаю, это, конечно, печальный сигнал. А, слава богу, что он не оказывается в СИЗО. Слава богу,
потому что... 9-й арест, 172 дня в общей сложности.
Я так полагаю, что он будет рекордсменом, потому что я не припомню, чтобы, по крайней мере, за последние 6 лет, как я в ОНК, чтобы кто-то попадал вот с такой завидной частотой туда. Даже те автонарушители, которые у нас были и получали все время административное наказание за то, что они там вот пререкаются с полицией, штрафы самого разного рода за нарушение правил дорожного движения, тем не менее, максимально они были обычно там, по 3-4 раза, а у него 9 раз. Это вот прям идем на рекорд, что называется.
Вы говорите о том, что он комфортный такой сиделец, а вот что касается комфорта, собственно, давняя история относительно, да, с обращением золота к Алексею. Вообще там в спецприемнике есть доступ к радио, телевидению, чтобы вот он мог услышать это все, проанализировать и выйдя.
Он знает, что его вызвали в
дуэль.
Он знает это, естественно, но, во-первых, там разрешены свидания, и там можно иметь мобильный телефон, который выдается просто в определенные часы и дни. А что касается телевизора, его нет. Это вот такая мера, она была предусмотрена изначально. И есть правила, которые регламентируют вообще работу спецприемников, там ничего не сказано про телевидение. А газеты тоже туда обычно не приходят. Есть небольшой запас книг, но это очень скромная библиотека. Мы там, когда бываем, все время вот на это сетуем, потому что вот прям почитать, честно говоря, нечего. Такие ветхие, дряблые книги у нас периодически оказываются там какие-нибудь актеры, политические деятели, и все в первую очередь требуют литературу. И я вот всегда их...
Кстати, интересная идея, так извините, да. Я отвлекусь от темы буквально на полминуты. А куда, как, например, книги туда передать? Можно?
Можно туда передать книги. Вот поэтому я пользуюсь случаем, призываю всех, у кого есть лишнее, там, у кого есть библиотека, кто-то, может быть, хотел бы вот ее презентовать в таком большом количестве, пожалуйста, спецприемники открыты, они с удовольствием
литературу возьмут.
Да, они возьмут.
А они будут как-то проходить цензуру?
Обязательно, да. Более,
так,
да,
интересно.
Но на самом деле книги примут все, кроме тех, которые включены в перечень, федеральный перечень экстремистской литературы. И да, все данные об этом перечне есть у нас в интернете, поэтому легко понять. Но более того, я уверена, что у вас в библиотеке вряд ли будут такие книжки из этого перечня. Их сложно купить, их практически невозможно там хранить у себя, потому что ну, смысл это такая особая литература. Вот. Поэтому, в принципе, все, что у вас есть дома, приносите, welcome, я думаю, примут. Когда они просмотрят их, они ставят просто печать такую, что вот прошла цензуру, да, у каждого спецприемника изолятора по-разному, но обычно это такая синяя печать, означает, что вот можно пользоваться этой литературой. И все будут там читать и поминать вас добрым, прекрасным, хорошим словом.
Что касается вот технических деталей, завершая эту тему, а вот передаваемый для звонка телефон, он имеет доступ в интернет? То есть человек может посмотреть ролик на том же YouTube?
Телефон может быть любой абсолютно, но все звонки, они контролируются. То есть когда человеку дают позвонить, идет полный контроль того, как он это делает, с кем он связывается. Поэтому зайти в интернет и сказать, ой, подождите, я тут сейчас вот 15 минут время тут в Инстаграме, нет, так не получится. Кстати, я вот только что...
То есть правильно я понимаю, что телефон выдают, то, что вы сейчас сказали, что телефон может быть любой, да? То есть речь идет о смартфоне, разумеется,
да,
в данном случае. То получается, неважно, у тебя хоть, я не знаю, там, ноутпэд, там, все что угодно, ты не можешь вам воспользоваться на полную силу. То есть ты можешь только звонить.
Только звонить, более того...
То есть интернет запрещен.
Время ограничено звонка, да, и, соответственно, подразумевается, что ты не можешь за это время выйти в интернет. Плюс сотрудник все время тебя контролирует. Это для того, чтобы там не совершил каких-то противоправных действий. Но вообще, в принципе, то, что есть хотя бы телефон в таком формате, уже хорошо, потому что в СИЗО, как мы знаем, нет. И я не уверена, что будут какие-то подвижки в этом смысле в ближайшее время. Вот только что я вот из СИЗО номер 6, где общалась с Кирой Майер, наверное, знаете, такую звезду Инстаграма. Очень интересная девушка, прям очень, поверьте. Вот общение с ней принесло мне вот такое огромное удовольствие, но вот больше всего она переживала, что всегда на воле у нее было 3 телефона, и она бесконечно заходила в Инстаграм и что-то выкладывала. Вот, и ей сейчас этого хочется, она за собой следит, она такая вся, прямо даже в СИЗО, там, красавица, только что пришла с маникюра, педикюра, очень переживает, что нельзя наращивать волосы, делать наращенные ресницы в изоляторе, говорит, что это прекрасно.
В изоляторе можно маникюр, педикюр делать?
Абсолютно точно. По крайней мере, в нашем женском изоляторе Москвы, вот, который есть единственным в столице, там можно. И это здорово. Правда, очередь большая, но вот сам факт,
это, безусловно, важная программа. Вот из новостей последняя.
Извини, у нас такой женский не был.
Тем не менее, вопрос к вам, как члену ОНК, и с одной стороны, с другой стороны, как человеку осведомленному и сотрудничающему в МК. Тут одна из новостей последнего часа. Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-главы, экс-жены главного редактора Московского комсомольца Евгении Ефимовой. Ее обвиняют в мошенничестве, ее освободили, но для отдачи объяснений вызвали на завтра. Что-то вам известно об этом? Об этом рассказывает ее адвокат Тимур Маршани, передает РБК.
Нет, ничего не известно. Более того, я бы на самом деле хотела даже вообще эту тему не комментировать, потому что она, ну, сами понимаете, болезненная. И я думаю, что очень нехорошо, что коллеги часто обсуждают. Понимаете, это как вот не выносить ссоры из нашей дружной журналистской семьи. Всяко бывает, вы знаете, были истории у вас с «Эхо Москвы», самые разные. Мы всячески вас пытались поддерживать. Вот. И то же самое, надеемся на вашу поддержку.
Дела о шпионаже. В сегодняшней публикации в том же МК вы пишете о череде странностей в последних громких делах. Прежде всего, это, конечно, дела ученых. Это тот самый 74-летний Виктор Кудрявцев, о котором мы с вами тут полтора месяца примерно назад, в середине лета, говорили. Владимир Лопыгин, Святослав Бобышев, Евгений Афанасьев. Какие-то новые данные о них есть? Там доступ родных к ним сейчас уже беспрепятственен. Насколько вообще какие-то подвижки в развитии этих дел сегодня присутствуют?
Ну, вы знаете, вот та атмосфера секретности, которая вокруг этих дел с самого начала была, она, на мой взгляд, играет против. Вы знаете, раньше я всегда приводила пример в советские годы, когда задерживали. Это, конечно, были такие вообще вот мегаштучные дела, редкие. Но когда ловили какого-то шпиона, об этом старались рассказать обязательно во всех деталях, во всех нюансах. Почему сейчас это скрывают, мне не очень понятно. Потому что, ну, во-первых, общество должно знать, в принципе, да, о таких историях. А во-вторых, понимаете, я лично считаю, что обвинение в госизмене, в шпионаже — это одно из самых страшных. Вот даже шпионаж не берем, да, тут как бы история другая. А вот в госизмене вот человек, по сути, предает родину. Вот я даже сложно мне представить, что может быть страшнее, но еще терроризм, да. Вот. И поэтому на фоне того, насколько это вот серьезное обвинение, также серьезно должны относиться правоохранительные органы к тому, чтобы доказать это. Тут не должно быть никаких полутонов, не должно быть того, что вот нам показалось, мы подумали. Если вы человека задерживаете, будьте любезны объясниться, почему вы так считаете, что на самом деле происходит. А по факту потом выясняется, что человек сидит какое-то время, он понятия не имеет даже, в чем его обвиняют. Вот знает только самую страшную статью, а больше ничего. И потом он там может рассказать своему адвокату, который наконец до него дойдет, доберется, прорвется. Он может ему сказать, что вот они мне просили признаться хоть в чем-то, а я не знал в чем. Понимаете? Вот таких вещей быть не должно. Не должно быть никаких спекуляций на тему. Вот это болезненную на сегодняшний день тему. И я полагаю, что таких дел не может быть так много, как их почему-то сейчас вот мы наблюдаем.
Это что-то... последняя тенденция последнего, не знаю, года, двух, трех.
Вы знаете, у нас дела о шпионаже росли, но вот в прошлом году был спад, и мы, собственно, все обрадовались. Но потом нынешним летом, когда одновременно мы узнали о задержании 8 человек, вот и видели их в камерах, и что было неприятно, если бы не правозащитники, вообще, в принципе, наверное, никто бы не узнал о том, что такие люди есть. Что еще нас задело? Что...
А сложно узнать, да?
А понимаете, была такая интересная штука, когда такие дела стали пропадать из базы Московского городского суда. Соответственно, когда избирали меру пресечения, то убирали. И было непонятно вообще, что кого-то там арестовывают за такое дело.
А это возможно каким-то образом?
То есть, ну, конечно, технически.
Это технически, а с точки зрения права это допустимо?
Вот мы считаем, что это недопустимо, что у нас на сегодняшний день все равны. Неважно, по какой статье задержится человек, если его дело рассматривается в суде, скрывать это из базы данных судов, из информационной, ни в коем случае не должны. А так, получается, эти дела пытались вычленить, и как бы как будто бы их нет. Потому что априори знали, что к ним внимание журналистов. И на самом деле, мои коллеги, я сама, иногда там заходя на сайт суда какого-нибудь, мы там вбивали статьи и смотрели, вот, а кто сегодня, кого там сегодня будет арестовывать. О, по этому делу. Интересно. Ну ведь реально, давайте вот согласитесь, очень интересные дела все они. Какой из них не возьми, это вот прям... Во-первых, это оригинальные дела. Это всегда такие, знаете, как детектив, может быть. Если особенно есть основания какие-то, то там вообще каждое такое дело – это целый роман, шпионский роман. Там много чего можно рассказывать. Всегда журналисты с интересом находят родственников, с ними общаются. Вот объективно хочется там узнать, как живет шпион, да, или жил шпион.
А кто даже подозревает шпионажа. Да. Ну, не из интереса ли же к этим делам рождаются эти дела со стороны следственных органов? Очевидно, страна, наверное, под угрозой.
Вот,
да?
Вы знаете, вот мы очень бы хотели, чтобы эти дела не рождались только потому, что вроде как так должно быть, что есть некая тенденция, что мы под угрозой, а чтобы они рождались только на основании очень объективных фактов, очень серьезных фактов. Любое сомнение трактовалось все-таки в пользу этого человека.
Это вам бы хотелось?
Нам бы
это
хотелось.
А сейчас как?
Знаете, сложно сказать, потому что, вот повторюсь, все эти дела засекречены, все. У адвокатов часто связаны руки, и они не могут выступать. Но вот из того даже, что нам они рассказывают, адвокаты, они нам, например, говорят о фальсификации иногда документов в деле. А затем мы сами можем наблюдать какие-то просто, на наш взгляд, невероятные вещи. Вот, например, там одна девушка все время нам рассказывает чудеса, которые с ней происходят в СИЗО. Ну, например, как там ее пытается уговорить адвокат по назначению в чем-то признаться. Она говорит, а адвокат такой должен быть? Да, он должен. Вот он мне говорит, признайся, пожалуйста. Я говорю, нет, вообще так адвокат, наверное, не должен себя вести. Она, вот странно, у меня адвокат. Но она так, мне кажется, так немножечко под дурочку косит, делает вид, что не понимает. Но и вот она все время такие вопросы в такой тональности задает. Она говорит, вот мне вот запретили переписку вести, сказали, что вот у вас такое дело серьезное, госизмена, вам нельзя. Я говорю, вообще все заключенные равны. Все могут переписываться сколько угодно, ну, проходя цензуру, тем не менее писать, вы можете писать вообще вот хоть папе римскому. Вот. Но, а ее все время таким образом ограничивают, вот адвокат по назначению, потом даже она рассказывала, как психолог к ней приходил, вот, она говорит, вы знаете, а мне психолог спросил, чувствовали ли раскаяние? Это нормально то, что психолог у меня так спрашивает? Понимаете? Ну, она на самом деле очень умная девушка, и она подобными вопросами, она просто пытается показать, что на нее оказывается давление. И она правильно это делает, и мы объясняем, что этого быть в принципе не должно. И у нас, соответственно, рождаются претензии к тому, как все вокруг этого дела вот обстоит.
Ну хорошо, претензии рождаются, а какие-то производные из них есть? То есть, есть ли реакция со стороны судебных органов следствия, которая объясняла бы причины заведения этих дел, причины того, что столь мало информации о них?
Вы знаете, у меня такое сложилось впечатление, что особенно спецслужбы, они не горят желанием, в принципе, что-то обществу рассказывать. Если они там иногда чего-то вбрасывают журналистам, которые близки к ним, то это исключительно, вот, что называется, ради дела, для того, чтобы как-то поддержать какую-то пиар-компанию против того или иного человека. И это плохо, потому что, на мой взгляд, они должны вести диалог с обществом. А мы имеем право знать вообще, что происходит, потому что это же, опять-таки, повторюсь, знаковые дела, это штучные дела, и мы должны понимать, что происходит. А, увы, ничего подобного сейчас мы не наблюдаем. Более того, чем больше у нас вопросов по какому-то делу, чем больше мы считаем, что там человек безосновательно, скорее всего, был арестован, тем больше атмосфера секретности вокруг него. Я вообще вот заметила такую тенденцию. Мало доказательств или их нет, все засекречивается. Если хоть что-то есть у них, тогда они, в принципе, готовы там рассказывать, идти на диалог. Поэтому мы очень напрягаемся, когда вот совсем прячут уж кого-то, считаем, что это неправильно. Еще лично меня всегда пугает, когда по таким делам задерживаются женщины и старики. Понятно, что шпионом может быть кто угодно, да? Но вот сам факт, что это вот такая сейчас категория у нас в приоритете, что эти люди чаще всего очень больные, что касается вот этих пожилых ученых, они реально вот прям в таком возрасте, когда целый букет заболеваний, им каждый день обходится в СИЗО прямо такой кровью.
А с допуском к лекарствам как дело?
Не могу сказать, что их не лечат, их лечат. Вот, в принципе, там неплохая достаточно медицина, но...
А правильно я понимаю, что вот они в Лефортово, да? Все
в Лефортово. Их всех туда собрали, и сейчас, вот мне кажется, такой Лефортово стал шпионский такой изолятор. Он больше еще атмосферу такой секретности ведет. Нам когда-нибудь хотелось бы, чтобы там был музей, потому что там очень интересная вообще так архитектура, коридоры эти узкие, эти камеры, которые уникальные. Раньше там, знаете, там посередине был такой вообще просто потрясающий стол. Он был деревянный, огромный такой, такой весь резной. Я думаю, что он как раз с тех времен еще, вот когда даже до КГБ, что у нас там было, НКВД и все прочие вот эти спецслужбы, вот их родоначальники, вот оттуда он. Сейчас, правда, стол убрали, но все остальное осталось в Лефортово как прежде. Поэтому вот я считаю, что в этом изоляторе хорошо бы фильмы снимать.
Но если не об антураже, а вот о судьбах людей все-таки, да? Вы говорите, что мало информации. Вы говорите, что иной раз через неких журналистов ФСБшники там допускают для себя вбросы для пиар-сопровождения. Вы допускаете также и то, что многие из этих дел просто рождены как дела для пиара, для публичного использования?
Вы знаете, я не исключаю такое. К сожалению, всегда, когда какая-то тема на слуху, или когда там где-то во власти прозвучала такая, не знаю, установка, что вот ну, среди нас много там плохих людей, предателей. И тут же активно начинают этих предателей искать, к сожалению. И вот у меня, например, четко почему-то сложилось мнение, что дело нового величия, вот, по которому были задержаны подростки, дети, по сути, что оно родилось после того, как сказали, что у нас вот среди молодежи есть вот такие нехорошие течения начали у нас там возникать. И тут же. Вот, пожалуйста. И я полагаю, что сформировалось это новое величие действительно с участием вот тех людей, которые взяли под козырек и сказали, что да, будем искать. Вот. И всегда, на самом деле, нужно проявлять больше гуманности. И даже если видят они, что где-то чего-то там не в ту сторону пошли вот те же молодые ребята.
Или их повели.
Опять-таки, вести их вообще нельзя ни в коем случае, на мой взгляд, спецслужбам, не в ту сторону. Да? А если они видят, что они пошли не в ту, нужно их вывести. вывести оттуда, а не быстренько делать уголовные дела и получать на этом погоны, палки и все прочее. Поверьте, очень многие люди тут же становятся и полковниками, да, кто-то, может быть, генералами на таких делах.
Ну, строго говоря, такая провокация противозаконна.
Вы знаете, по поводу провокации очень много можно говорить, потому что, в принципе, я считаю, у нас эта практика не изжита до сих пор в России. И хотя у нас генерал Сугробов, глава ГУБПК, получил как раз за провокации всякий большой приличный срок, в принципе, это не исключает того, что сейчас продолжают работать сотрудники наши все по тем же старым, ездить по тем же старым рельсам, увы, к сожалению. Поэтому как задержать человека? Надо вот спровоцировать его на преступление. Хотя вот, знаете, мы очень много с учеными, в том числе с теми экспертами, которые вот в Верховном суде на научных конференциях участвуют, разговаривали по поводу провокации. Они считают, что если умысел преступления родился не в голове этого человека, то все остальное это есть провокация. Соответственно, он не должен быть наказан. Вот смотрите, вот человек может вот сидеть и думать, вот а не, там, не украсть ли мне что-то там, да, или там вот. А если к нему подходит другой человек и говорит, а давай мы с тобой украдем. Вот это уже, и когда родилась, и когда тот схему придумал, как это сделать, вот это вот уже чистая провокация, и, на мой взгляд, наказывать за нее нельзя. Более того, Европейский суд считает точно так же. Но у нас на практике все происходит наоборот.
Как раз мемориал признал политзаключенного, обвиняемых по делу нового величия. Вы согласны с такой формулировкой?
Вы знаете, мне ребят искренне жалко. Я действительно считаю, что там не обошлось без провокаций, что, в принципе, вся эта организация была никогда бы не появилась, если бы не возник некий сотрудник, да, который сказал, а, ребят, а давайте-ка вот это все вот так вот сделаем. Вот, соответственно, в этом контексте я их считаю политзаключенными.
А какие-то... Если рано или поздно будет подтверждено, что здесь... постарались придать этой организации экстремистские черты сотрудники спецслужб. По отношению к этим сотрудникам какие-то действия могли бы быть предприняты и будут? Мы можем на это надеяться?
Вы знаете, это все исключительно воля руководства. И все зависит от того, как пойдет этот процесс, насколько он будет предан публичной огласке и, главное, публичному порицанию. Меня порадовало, что одну из девочек Нового Величия теперь защищает адвокат Генри Резник. Ну, для меня это мэтр, человек, которому прислушиваются в государстве, причем на самом высшем уровне, поэтому я так полагаю, что он камня на камне не оставит от этого дела, и тогда, может быть, будут наказаны те, кто вообще его возбудил.
А в полномочиях ОНК остается только лишь следить и наблюдать, да, за
происходящим? Да, мы только наблюдаем за условиями, да, в основном.
А присоединиться к мемориалу, который вот так вот оценил это дело, ОНК
может? А как мы это сделаем? У нас по закону очень четко прописаны наши права. Мы должны следить за условиями содержания. И вот даже по делу Нового Величия мы не узнавали у них там детали никакие, ни в коем случае. Нет, не обсуждали, мы спрашивали, как они себя чувствуют. И вот сейчас, например, нас волнует больше всего то, что там голодает один из участников. Парень, он находится в СИЗО номер 3, он очень плохо себя чувствует. Мало того, что он исхудал, он прям синего цвета. Мы переживаем.
Голодовка в московских СИЗО, мы вернемся после краткого выпуска новостей на Эхе Москвы, а в студии персонально ваш Ева Меркачева, зампред столичной ОНК.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Персонально ваш Ева Меркачева, зампред столичной НК, журналист Московского комсомольца. Под занавес первой половины программы мы стали говорить о голодовках в столичных СИЗО. Насколько я знаю, ваша коллега Анна Каретникова написала, что трое сейчас московских СИЗО продолжают голодовку. Чье состояние вызывает опасения, с чем эти голодовки связаны?
Ну вот молодого человека, который находится в СИЗО 3, как я говорила, проходит он по делу Нового Величия. 20-летний парень, очень худой, и там, мне так кажется, я, конечно, не медик, но кажется, что у него начинают отказывать внутренние органы. За ним, естественно, следят и будут следить. И если будет угроза его жизни, будут его уже кормить как-то принудительно. Но вот сам факт того, что он голодает, конечно, это печально, потому что ну, вот молодой организм, и он так прям себя уничтожает, на мой взгляд. Мы сообщили об этом Москальковой Татьяне Николаевне, уполномоченной по правам человека. Не знаю, она постарается вмешаться, но что можно вообще сделать? Потому что он ведь протестует не против условий содержания, он протестует против действий следователя. Вообще голодовка стала попыткой обратить внимание на то, что вот по делу происходит как раз. И печально, что люди не видят другого выхода, кроме как голодать. Если этот человек такой достаточно раскрученный, на это обратят внимание. А если он совершенно неизвестный никому, то он может голодать сколько угодно, пока, извиняюсь, не двинет кони, и об этом никто не узнает. То есть смысла такой голодовки вообще в принципе нет. И нам всегда печально наблюдать за тем, как проходят такие голодовки. В сезон номер 5 мы были буквально 2 дня назад, там голодает предприниматель. Он подозревается в мошенничестве, 159-я часть 4. Он был создателем одного из крупных кооперативов, и он протестует против того, что задержали по делу его, жену и сына. И при этом, по его словам, ничего не происходит, никаких действий, которые бы говорили о том, что дело как-то расследуется, нет. И на его взгляд, вообще, в принципе, те люди, которые возбудили дело, не разбираются в законе о кооперации, и все, что он делал, не подчиняется, что называется, уголовному кодексу, там, если даже и можно было бы как-то рассматривать, то, наверное, там по законодательству об арбитраже, не более того. Он чувствует себя, в принципе, неплохо, похудел заметно. А самое интересное и печальное для нас, что у него опухоль, вот, и ему до сих пор не могут сделать ни инвалидность, хотя она ему полагается, не могут направить его на комиссию.
Почему?
Потому что, вы будете смеяться, следователь не предоставляет его документов о личности, паспорта. Паспорта нет. Более того, можно было бы, чтобы он просто дал ксерокс этого паспорта. Он не дает. И человек...
На каких основаниях он может это
делать? Он просто не дает, и все. Вот СИЗО запрашивало, он запрашивал адвоката, следователь не дает.
А он имеет право?
Вот у меня вопрос вообще, почему следователь так себя ведет, непонятно. Там дело очень такое сомнительное. По его словам, как он рассказывает, одна из следователей, которая до этого вела, она вообще, в принципе, вышла с ходатайством перед судом сама, чтобы отпустили под домашний арест. После этого ее тут же уволили, назначили другого следователя. Поэтому такая сомнительная история, и мне бы хотелось, чтобы к ней внимание привлечь не только общественности, но и уполномоченному по защите прав предпринимателей.
А мы можем назвать имя этого
человека? Можем, но вот если бы вспомнить, видите, простите, я сейчас вспомню, куда в процессе, если можно, будет потом назову. Очень жалко его, с учетом, опять же, онкологии и прочих вот всех сопутствующих вещей.
Лайки, репосты, тут критика уголовных дел за это побудила Верховный суд несколько изменить постановление о судебной практике. По таким делам судьям рекомендовали оценивать контекст публикации и наказывать лишь, если есть прямой и явный умысел. Вообще, по вашим ощущениям и наблюдениям, стоит ли ожидать, что вот этот вот вал, с которым мы столкнулись последние полгода, он несколько спадет?
Я думаю, что да. Я на это рассчитываю. Мне кажется, именно с этой целью Верховный суд принял такое постановление. Ну, во-первых, потому что уже даже, вот, знаете, по каким-то ощущениям таким чисто вот внутренним, не только у меня, а и у моих коллег, уже такие дела как-то позорно даже возбуждать, потому что все сразу видят, что следователь какой-то некомпетентный, что все они такие очень такие шатхие и липкие дела, и когда человек еще срок получает за такое дело, прям как-то неловко и неудобно, обидно за страну.
И у них-то есть такие ощущения? Или это только у журналистов и у экспертов?
Вы знаете, я надеюсь, что у них тоже такие есть ощущения, тем более, что вот мы, например, вводили на чистую воду именно тех следователей, которые этим не грешили. Чаще всего, знаете, как выходит, что по таким делам проходит один и тот же следователь, один и тот же прокурор, и потом судит этих людей один и тот же судья. Более того, мы рассказывали про то, что экспертизу по таким делам делают центры ведомственные, ну, например, там, центр МВД какой-нибудь, или там Следственный комитет.
То есть одни и те же эксперты.
Сами да, все делают.
Связки работают.
Конечно. И если независимый эксперт говорит потом, что там вообще нет никакого состава, что там нет ничего экстремистского. Тем не менее, вот ведомственный центр говорит, нет, видим, это экстремизм. Я в свое время писала про парня, который несколько картинок запустил, и вот одна среди них картинок была та, которую я нашла в интернете в свободном доступе, она есть. Более того, слова с этой картинки, они были лозунгом польских коммунистов. Наоборот, тех, кто с польскими коммунистами боролся. Вот. И этот лозунг был в песне прописан. Есть такая песня, вот если ее перевести дословно, это вот то, что он запостил. Причем картинка была готова и сделана задолго до него, еще там, по-моему, в 60-х, что ли, годах. Все, что он взял, это взял и перепостил ее. Я не думаю, что был какой-то злой умысел, и получать за это срок, ну, как-то даже некрасиво. А Верховный суд, знаете, еще указал на какую вещь? Он сказал, что нужно при рассмотрении таких дел, даже если картинка очень плохая, да, и там к чему-то она призывает, надо смотреть вообще, сколько человек эту картинку посмотрело. Потому что, может быть, аудитория там была, там, 2 одноклассника, грубо говоря, да, там, или, там, не знаю, 3 бабушки каких-то. И из этого потом делать вид, что там была пресечена какая-то мегаэкстремистская деятельность, да, хотя никто вообще не видел эту картинку.
Несколько тысяч человек, как минимум, должны посмотреть.
Ну, как минимум, да, чтобы был масштаб хотя бы заметен. И, во-вторых, нужно все-таки выяснить у человека, почему он это сделал. Сейчас эти суды этим вообще не занимаются. И вот в том же случае, про который я рассказывала, парень мне, например, говорил, что он писал диссертацию, он учился на юриста, вот, и ему очень интересно было исследовать вот все вот эти вот вещи. Поэтому вот эту картинку он с коммунистами запостил, там еще что-то. Вот надо всегда копаться и пытаться понять вот истинно, чем, что двигало. Хотел ли реально разжечь какую-то ненависть? Вообще, что он испытывает к людям? Вот тех, тем, про которые писал. А так, знаете, как получалось? Там человека одного, например, обвиняли, что он своими картинками, репостами разжигает ненависть там против евреев, да? А потом выяснялось, что у него мама еврейка. И вот как бы мне интересно было, о чем думал судья, когда там мама приходила и говорила, вот, там, господин судья, я вот еврейка, как вы думаете, вот он меня любит, я его люблю, своего сына. Почему же тогда вы считаете, что он разжигал ненависть к евреям? Что-то тут не сходится, понимаете? Но вот до сих пор у меня сложилось четкое ощущение, что нужно было какое-то количество этих дел. Какая-то критическая масса должна была насобираться, потому что, наверное, это была палочная система. Я по-другому объяснить не могу. Наверное, кто-то сказал там из генералов, так, где такие дела? Давайте, чтобы там, не знаю, каждый месяц было 10 дел. Вот где хотите, там ищите. И вот в итоге стали мониторить. И ведь на самом деле проще не бывает. Мне об этом, кстати, говорят даже сотрудники спецслужб, что самое простое вот человека, за что можно посадить по делам об экстремизме, это просто покопаться в интернете. Особенно легко это сделать в страничке ВКонтакте, потому что у них есть такие шаблоны, по которым они легко находят вот такие фразы там, или картинки вот с подобными вещами. Все, готовое дело. Пару картинок, вот состав преступления, вот он, пожалуйста. Все, все прям прекрасно. Получай себе награды, палки.
А вот эти люди, с которыми вы общаетесь, они говорят это сознанием дела? То есть они рассказывают о реальных ситуациях, в которых принимали участие?
Нет, ну, мы должны понимать, что есть разные, да, есть хороший полицейский, есть плохой полицейский, есть темные люди, которые понимают, что такие дела позорят, в том числе и систему, и их, и есть вот те, которые не гнушаются, я бы сказала, есть какие-то совершенно оголтелые. Я помню, когда я писала про вот дела за репосты, со мной вступил в переписку, он не стал озвучивать, кто он, но я сразу поняла по интонации, что это сотрудник спецслужб, он вступил со мной в переписку, стал мне писать на почту рабочую и пытаться мне доказать вот те мотивы, которые им движут, вот этот вот патриотизм, вот это все, вот много было пафоса, много всего, что вот кого мы растим, это поколение, их надо наказывать, иначе это будет продолжаться.
Вы думаете, он это искренне как-то
пишет? Вы знаете, нет, мне показалось, что он писал это искренне, но вот, вы знаете, это тоже очень плохо, потому что, когда работают в такой системе негибкие люди, когда они вот, ну, как ослеплены, может быть, каким-то псевдопатриотизмом, это тоже плохо. Мы должны понимать, что молодежь, это поколение, которое рядом с нами, это же мы его простим. Если что-то идет не так, нужно в первую очередь себя спросить. Я ему задавала тот вопрос, а вы не считаете, что вы виноваты в том, что вот рядом с вами жил там в этом городе или в другом городе парень, который вот такие картинки постил? Наверное же он вырос в той школе, в которой там растут ваши дети, да, он ходит в тот же магазин, который и вы, он ездит на том же троллейбусе. Что-то, видимо, пошло не так, и не считаете, что мы как-то все в этом виноваты?
А виноваты в том, что вот фраза коммунистов польских появляется в сети, но в чем здесь вина-то? Ну, появилась, да?
Ну, вроде как накал агрессии. Я согласна, в каких-то делах он действительно присутствовал. И были молодые люди, которые, ну, априори, наверное, я бы не стала вот что-то репостить такое, потому что это агрессивное. Вот, ну, кто-то котиков, да? А кто-то вот так.
А вот если о видео, которое действительно вызывает некую оторопь, да, и некую агрессию, и некое чувство, ну, презрения действительно, потому что вот история с пытками в Ярославской колонии, она же не уходит никуда, и мы все видели это видео. И там появляются новые потерпевшие, да, теперь их число увеличилось до 5. В расследовании этого дела сейчас какой-то новый поворот, новый сюжет вам известен? Вы отслеживаете эту историю?
Да, я отслеживаю. Я сама же была в Ярославской колонии, рассказывала на прошлой вашей передаче. Ну, на самом деле, там точка не поставлена, но все будут наказаны, их никто не покрывает совершенно. Я думаю, что сам этот процесс, он должен приобрести такой, не знаю, масштаб публичности настолько вот серьезный, чтобы все понимали, так будет с каждым, кто поднимает руку на заключенного. И неважно, какой это заключенный, будь он хоть трижды там, не знаю, неправильный, нехороший. Приведу пример. Вот я сегодня, например, ходила, когда в СИЗО, увидела в карцере, в очередной раз находится там раскоронованный авторитет. Очень непростой. Сказать, что он там нарушает требования и правила, значит, ничего не сказать. Он постоянно это делает. Он постоянно пытается там поднять всю тюрьму, да, там на какие-то там бунты или что-то еще. Мне кажется, он даже психически немножко...
Да что значит раскоронованный?
Ну, это, знаете, когда вот был вор в законе, да, а потом между собой, а между собой не пустили такой вот прогон, что больше он не является вором в законе, потому что он запятнал себя там тем-то и тем-то, например. Вот, так вот, я говорю, что он очень непростой, и с ним очень тяжело, он из карцера не вылезает, но... Никто его не бьет. Да? И когда мы последний раз пришли, вот сейчас ему сейчас дают валерьяну в большом количестве, еще пустырник он попросил, чтобы увеличили дозу валерьянки. Он совершенно уже спокойный был такой, ну, как бы где-то там чего-то говорит, что-то нарушается. Но в целом он нормальный. Если бы сотрудники, видя его тогда агрессию, да, к нему там набросились, там повалили на землю, стали бить по спине палками, была бы, наверное, история совершенно другая. Этого не делают. Вот надо, чтобы так поступали во всех изоляторах, во всех колониях и тюрьмах. Вот это нужно как-то прививать. Здесь большая проблема все-таки в том, что у нас низкий уровень заработной платы у сотрудников и низкий престиж службы. Если это было бы не так, все было бы по-другому. Вот сегодня я опять-таки вернусь, я была в изоляторе, выяснилось, что там вот в среднем человек получает 26 тысяч. Это очень мало для Москвы, согласитесь. И текучка большая. И там как только вот появляется нормальный человек, казалось бы, вот все радуются, что он так с заключенными очень вежливо и вообще все проблемы их решает, они очень довольны, вот, и всякие благодарности. Потом заявление на увольнение приносит и говорит, что, знаете, вот на 26 тысяч тяжело прожить с ребенком, поэтому я ухожу в метрополитен работать, там 58 платят, там, ну, или еще больше. Вот в чем проблема. Поэтому надо удерживать таких нормальных людей, хороших, и чтобы это была ситуация не только в Москве такая, а во всех регионах. Тогда мы уйдем от этого.
А за зарплату? Я хотела все-таки уточнить, знаете, по поводу этих же видео попали, да, в интернет журналистам из-за того, что эти видео, собственно говоря, выкрали. Сами, знаете, я зацепилась за фразу. Вот первый заместитель директора ФСИН говорил о Ярославле, между прочим, стало известно только потому, что руководство настаивало на работе видеорегистраторов. Исполнили указания директора, и запись видеорегистратора велась. Я хотела уточнить, сегодня вообще везде ведется видеорегистрация? Что значит руководство настаивало? А это что, не обязательно?
Смотрите, да. Ну, кстати, это была инициатива именно ФСИН. Они прописали, что если применяется к заключенному спецсредство и физическая сила, то это в обязательном порядке фиксируется на видеорегистраторов. Обязательным. Тут никаких не может быть сомнений. Сейчас они ввели требование, чтобы, в принципе, всегда, как только начинается контакт, взаимодействие, неважно, там, ведет он его на свидание, там, просто подходит у него спросить, все ли хорошо, тот стучит, постучал в дверь, или там нажал кнопку, загорелся лампа, он вызывает. Все, вот как только происходит контакт, должна вестись запись. А лучше, чтобы вообще она у сотрудника не выключалась с момента, как он заступает на службу. Но технически это достаточно сложно, и последний раз, когда вот мы были на Совете по правам человека при президенте, на заседании, посвященном ФСИН, замдиректор ФСИН озвучил сумму в 16 миллиардов, которая потребуется для того, чтобы хранить эти видеозаписи, чтобы обеспечить видеорегистраторами, вообще камерами, вот в том объеме, в котором это нужно. Я не уверена, что это все равно решит проблему. Хорошо, когда ведется запись, но все равно будут какие-то случаи экстренные, потому что всегда можно выключить в нужный момент, сказать, что он сломался, что его разбил заключенный, что он ногой по нему ударил, и видеорегистратор вышел из строя. Миллион причины поводов так сделать. Что касается записи в колонии, там, понимаете, ведь изначально их было две. Вот что самое интересное. Одна запись, она касалась того, как к нему применили физическую силу и спецсредства, ну, в принципе, законно. То есть все нормально. И вот эта запись, она официальная была. Она легла на стол прокурору, она потом попала в Следственный комитет. А вторая запись, это то, что с ним происходило уже вот в этой комнате учебной работы. Это бывший класс, сейчас там просто досмотр проводят. Я была там в этой комнате, прям самой непосредственно находилась. Там исключительно обыски, досмотры, ничего больше. Но там остались парты, и вот на этой, в одной из этих парт его там положили, и вот все то, что с ним происходило, там было. И вот эта запись, она была уже после того, то есть это уже было как бы дополнительно. То, что ввелась запись, не хорошо, может быть, это даже с какой-то целью велось, я не исключаю. Может быть, изначально было как-то задумано, чтобы, может быть, этой записью и ему угрожать, да? Всякое бывает. Опять же, скажу, что вот те люди, которые, так называемые, стремящиеся, не авторитета, а хотят стремиться к чему-то, подобным образом их нерадивые сотрудники пытаются держать в узде. Они что-то с ними делают такое нехорошее, да, там, не знаю, штаны снимут, грубо говоря, да? Это, конечно, ужас. Все на видео снимут и скажут, что вот будешь там порядок нарушать, будешь там поднимать колонию или тюрьму, мы эту запись всем покажем. Твой авторитет будет понижен, никакой тебе карьеры по криминальной лестнице не ждать, потому что вот мы тебя таким образом унизили. Может быть, для этого велась, я не понимаю. Но все что угодно, в любом случае, запись была, и о том, что она существует, вот эта вторая запись, знали давно. ее искали, и мне говорил начальник УСБ УФСИН по Ярославлю, что вот они всячески пытались ее достать, но им тогда не удалось. Вот, а потом она вот таким образом всплыла.
Ё, буквально 3 минуты остается, и 2 темы, наверное, из Ленинградской области. Суд не нашел ничего противоправного в условиях содержания в СИЗО, на которые Юлий Бояшинов жаловался, как на пыточное. Это в Ломоносовском суде Ленинградской области. Вообще, что такое пыточные условия в СИЗО? Потому что я вот у вас же в Фейсбуке видел сообщение о том, что в московских часто встречается, когда на 10 коек 17 заключают.
Ну, да, я считаю, вот на сегодняшний день ситуация, которая в нашем СИЗО номер 5, вводник, она ужасна, потому что мы заходили в камеры, и вот я считаю, что это пытка. Вот они опять начинают плести гамаки, там кто-то спит на полу, кто-то под койкой, там, ну, вот это что есть? Когда у человека нет своего спального места, когда ему не хватает свежего воздуха, только потому, что огромное количество людей одновременно на квадратном метре. Все это пытка, на мой взгляд. Когда человеку, не знаю, там не дают то, что ему положено по закону, не водят на прогулки, все это тоже пытка. Мы говорим именно про те вещи, которые прописаны в законе. У нас, на самом деле, очень неплохой в этом смысле закон. Единственное, с чем я не согласна, вот с тем, за что можно наказывать и рассчитывать, расценивать это как нарушение. Например, невыполнение зарядки. Я считаю, что человек... Ну, это речь идет уже о тех, кто в колониях и тюрьмах. Я считаю, что человек, например, если он болеет, если он пожилой, вправе сам выбирать, когда ему делать зарядку. И, может, он не хочет в 6 утра делать ее со всеми. Но пока сейчас у нас есть вот этот режим, график для всех осужденных. Они обязаны его выполнять. Из-за невыполнения зарядки сажают в карцер. С этим я не согласна.
Но что мешает, вот если обычному человеку понятно, что это пыточные условия, да, суду признать то, что спать по очереди, это ненормально, это уничтожает человека и буквально убивает его.
А суд об этом не задумывается. Суд выносит, когда по избранию меры пресечения, он не знает, какова ситуация в СИЗО. У нас даже тогда такая была идея, чтобы в каждом московском суде, там, в такой бегущей строкой, писали, сколько у нас свободных мест на сегодняшний день в изоляторах, чтобы они понимали. И более того, когда, опять-таки, на последнем заседании СПЧ мы присутствовали, там планировалось внести изменения в закон, которые бы позволяли начальнику СИЗО не принимать новых заключенных, если у него перелимит. То есть принимать только, если это очень тяжелая статья, например, убийство или терроризм. Во всех остальных случаях, когда статья средней тяжести, там не тяжелая, отказывать. Просто вот не открывать ворота, говорить «мест нет».
Вот так вот стремительно час пролетел. Ева Меркачева, зампред столичной УНК, журналист московского «Комсомольца» Марина Максимова, Станислав Крючков. Услышимся в следующем часе.
Персонально ваш.